По мере приближения саммита Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге, дискуссия о России приобретает в США все более острый характер. На днях слушания по российскому вопросу провел Сенатский комитет по международным делам. Тема была сформулирована фразой «назад в будущее» с вопросительным знаком на конце. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В 1989 году президент-реформатор Михаил Горбачев предложил лидерам «семерки» провести встречу в формате «7 плюс СССР». То был период бурной дипломатической весны в отношениях Москвы с Западом. Однако к идее приглашения советского президента на «семерку» ее члены отнеслись скептически. Им было неясно, как далеко по пути демократизации готов пойти Горбачев и не потерпит ли он поражение в битве с консервативным крылом КПСС. Советский лидер получил приглашение спустя 2 года. Он прибыл на саммит «семерки» в Лондоне в статусе гостя. С ним встречались сверх повестки дня. Никакого участия в работе над итоговыми документами советская делегация не принимала. Спустя месяц после Лондона случился путч в Москве, и Советского Союза не стало. Борис Ельцин получил приглашение на саммит 92 года в Мюнхене в том же качестве, что и Горбачев, но решил по своему обыкновению действовать явочным порядком. Он прилетел в Мюнхен на день раньше согласованного срока. Хозяевам пришлось накрыть на рабочем обеде 8-й куверт. После этого журналисты стали называть клуб мировых лидеров «семеркой с половиной». Затем возникла формула 7 плюс 1, а официально «семерка» превратилась в «восьмерку» лишь в этом тысячелетии. И вот теперь подошла очередь председательства России. То, что когда-то было формой поощрения российских реформ, теперь вдруг материализовалось в неформальное, но реальное лидерство. Произошло это ровно в тот самый момент, когда для всех очевидны сворачивание демократических реформ в России и ее агрессивный курс в отношениях с соседями. Американо-российские отношения необходимо переосмыслить. С этим согласны все участники дискуссии. Но если одни предлагают свести эти отношения к минимальной повестке дня, то другие считают изоляцию России опасной и видят выход, наоборот, в максимальном вовлечении России в западные институты. Председатель Сенатского комитета по международным делам Ричард Лугар относит себя к центристам.
Членство России в Большой Восьмерке было когда-то обнадеживающим знаком ее эволюции в направлении более открытого общества и экономики. Сегодня, когда Россия готовится к приему саммита Восьмерки в Санкт-Петербурге, 7 других членов сталкиваются с поведением, несовместимым с членством в группе Восьми. Кое-кто призывает Соединенные Штаты бойкотировать саммит, а я поддерживаю решение администрации участвовать в нем. Вместо бойкота мы должны наладить сотрудничество с нашими союзниками, с тем, чтобы ответить на негативные тенденции, исходящие из Москвы. Соединенные Штаты, Европа и Япония должны продемонстрировать свою твердую поддержку российскому гражданскому обществу, свободной и независимой прессе, верховенству закона и урегулированию конфликтов в регионе, а также внимательно изучить последствия нового российского закона о неправительственных организациях. Россия – важная страна, с которой Соединенные Штаты обязаны поддерживать эффективные отношения. Пытаться изолировать Россию – это все равно, что нанести поражение самим себе и причинить ущерб американским интересам. Дилемма, стоящая перед американскими политиками, состоит в следующем. Как побудить Россию уважать демократию и в то же время развивать взаимодействие с Россией по вопросам, жизненно важным для безопасности и процветания Америки?
Сенатор Лугар отметил, что амбиции России основаны главным образом на ее положении крупнейшего экспортера энергоносителей.
Конфронтационная внешняя политика и внутриполитическая стратегия в огромной степени зависят от доходов энергетического сектора. Согласно данным Агентства энергетической информации, в 2006 году Россия получит от нефтяного экспорта 172 миллиарда долларов. Повышение цены на нефть на 1 доллар для России означает дополнительные 1 миллиард 400 миллионов долларов в год. В краткосрочной перспективе этот приток твердой валюты смягчает многие структурные проблемы российской экономики, дает возможность правительству Путина вознаграждать своих сторонников. Он также позволяет России усиливать свое влияние на государства Европы и других регионов, которые зависят от поставок российских нефти и газа. Это ясно проявилось в январе, когда Россия прекратила снабжение Украины природным газом после того, как стороны не смогли прийти к соглашению на основе российского предложения. Российская сторона считала, что цена на газ должна была быть увеличена вчетверо. Соглашение, разрешившее этот кризис, вскоре истекает, и президент Путин снова будет решать, увидит ли мир в его лице надежного партнера в сфере энергетической безопасности. Но даже не принимая во внимание украинскую ситуацию, угрозы развернуть поставки энергоносителей на восток и вмешаться в развитие энергетики Центральной Азии, эти угрозы неприемлемы.
Одним из экспертов, выступивших на слушании, был бывший посол по делам новых независимых государств, ныне ведущий сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Состанович.
Прошло уже почти 15 лет после краха советского коммунизма. В течение этого периода американская политика старалась расширить присутствие России в многонациональных структурах, группе восьми, в Тихоокеанском экономическом сотрудничестве, во Всемирной торговой организации, в Совете Европы, даже в НАТО. Список можно расширить. Это и АСЕАН, и контактные группы по Боснии, и Ближневосточный квартет. В этих усилиях сомнения в том, разделяет ли Россия цели и дух этих организаций, обычно уступали место желанию поставить Москву под общий зонтик. Нынешние споры относительно членства президента Путина в «восьмерке» — лишь новейший отголосок этих дискуссий. Если мы подошли к тому моменту, когда нежелание России следовать общим принципам превращается в серьезную проблему, должны ли мы продолжать вовлекать ее еще более усердно, или нам пора защищать эффективность и достоинство наших институтов?
Поддержка гражданского общества в России тоже, по мнению Стива Состановича, палка о двух концах.
15 лет американские политики стараются видеть в происходящем в России светлые стороны, не навредить демократическим лидерам, которые, как мы полагали, делают в сложных обстоятельствах все, что в их силах. Мы боялись критиковать их, мы считали, что критика ослабит их и подорвет нашу возможность влиять на события. Сегодня проблема вырисовывается несколько в ином свете. В лидерах России теперь сложно видеть исполненных лучших побуждений демократов, которые стараются изо всех сил. В тот момент, когда антиамериканские настроения в России находятся, как представляется, на подъеме, вопрос о реальном влиянии стоит острее, чем когда-либо прежде. Выбор, стоящий перед нами, выглядит следующим образом. Если мы будем более настойчиво говорить о демократии, увидят ли в этом лишь орудие, с помощью которого Запад стремится ослабить Россию? Не ослабим ли мы тем самым веру в демократию даже среди тех, кто должен быть ее естественным сторонником? С другой стороны, если мы ограничим американо-российское взаимодействие узким кругом практических вопросов, тех, что мы обычно относим к области наших национальных интересов, не подтвердим ли мы раз и навсегда скептически настроенным гражданам России, что Соединенные Штаты, как сказал мне недавно один мой русский друг, не отличают зло от добра?
Заместитель председателя комитета сенатор Джо Байден считает, что события в России принимают тревожный характер.
Последние 20 лет Россия медленно сближается с Европой, Соединенными Штатами, демократией и правами человека. Разумеется, путь этот извилистый, но общее направление, на мой взгляд, верное. После того, как к власти пришел президент Путин, Россия переживает, по-моему, самый значительный откат от демократии. Откат, какого в мире не случалось уже в течение десятилетий. Администрация Путина привела к повиновению прессу, надела намордник на политических оппонентов, кастрировала Думу и губернаторов, подавила гражданское общество. Я считаю, пыталась подорвать демократические процессы в соседних странах. Центральный фактор этого тревожного развития событий, как вы, господин председатель, не раз отмечали, нефтяные ресурсы, которыми владеет Россия. Поддерживаемые на плаву высокими ценами на нефть, даже российский коррумпированный и испытывающий нехватку капитальных вложений энергетический сектор остается высокодоходным. Эта доходность маскирует искривления, характерные для энергетики, все в большей степени контролируемой государством, и обеспечивает, а точнее покупает поддержку, которую оказывает Путину и его администрации населения. Эти доходы превратились в орудие угроз как соседям России, так и потребителям энергоносителей. Я считаю, что Соединенные Штаты последние 6 лет вели ошибочную политику в отношении России. Многие, включая меня, уже давно говорят об авторитарных замашках Кремля. К сожалению, до недавних пор администрация не проявляла особого интереса к этим предупреждениям. Я уверен, уверен, что администрация Путина испытывает два взаимоисключающих желания. С одной стороны, она стремится добиться признания и уважения России в качестве великой державы. С другой, она хочет по-прежнему запугивать своих соседей, подавлять политическое инакомыслие и использовать энергоносители как оружие массовой дезинтеграции. Я надеюсь, что президент Буш и другие лидеры «семерки» воспользуются саммитом в Санкт-Петербурге для того, чтобы донести простую мысль. Нельзя получить и то, и другое одновременно. Нельзя быть внушающей уважение великой державой и в то же время коррумпированным авторитарным нефтедобывающим государством. Одно исключает другое.
Джо Байден сформулировал план действий из трех пунктов.
Во-первых, президент должен сегодня же снять телефонную трубку и начать координацию лидеров семи демократических стран. Кремль весьма успешно раскалывал демократические страны, многие из них несут ответственность за наведение глянца на негативные явления в России. Группа семи должна выступить в Петербурге с жестким консолидированным заявлением, в котором будет ясно сказано, что недавние действия России неприемлемы. Во-вторых, Соединенные Штаты должны добиться от НАТО, чтобы Украина и Грузия уже к концу этого года получили план вступления. Если эти две страны начнут процедуру вступления в НАТО, это поможет закрепить реформы, проведенные после Оранжевой революции и революции роз. Я считаю, что это также удержит Россию от вмешательства в дела других соседних стран. Если Грузия и Украина не получат план действий по вступлению в НАТО, боюсь, Россия воспримет это как зеленый свет и продолжит чинить препятствия демократическим правительствам других стран. Пришло время предоставить этим странам гарантии безопасности, которые им необходимы, чтобы двигаться вперед по тернистой дороге строительства демократии. И, наконец, я считаю, что Соединенные Штаты и другие демократические страны должны существенно увеличить поддержку неправительственных организаций и гражданского общества в России. Невзирая на новый закон, направленный на ликвидацию неправительственных организаций, они по-прежнему остаются главным проводником идей свободы, открытости и власти закона. Если Запад хочет, чтобы демократия была вопросом президентских выборов в России 2008 года, мы должны делать больше для строительства инфраструктуры демократии уже сейчас.
Как заявил советник президента Буша по национальной безопасности Стивен Хедли, президент США намерен обсудить с Владимиром Путиным вопрос о судьбах демократии в России откровенно, но в конфиденциальном порядке.
За слушаниями в Сенате США следил наш корреспондент Владимир Абаринов.